Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня среда, 9 июля, время 21 час 6 минут в Киеве, такое же время в Москве. Я приношу извинения за техническую заминку, которая возникла. Извините, мы задержались, но тем не менее мы все равно проводим наш эфир, как и всегда, как и по средам, каждую неделю. С нами Андрей Андреевич Пьянковский. Андрей Андреевич, рада вас видеть.
Добрый день, Марк. Добрый день, Константин.
Мы назвали эфир «Оружие для Украины» как вопрос внутри американской политики. Нас уже больше 2000, сильно больше 2000 смотрят зрителей, и около 800 поставили свои лайки. Просьба огромную к нашим зрителям, распространяйте ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах и так далее. Ну и, конечно, ставьте лайки этому эфиру, сильно поможете нашему эфиру в продвижении. Обязательно подпишитесь на канал Фейгин Лайф и на канал Андрея Андреевича Пьянковского. Вы знаете, я в контексте всех высказываний Трампа и событий, сопровождающих эти высказывания в отношении Москвы, помощи Украине, оружием и так далее, ну, в частности, во время визита Нетаньяху в Вашингтон, в связи с разговором с Зеленским Трампа и последствиями разговора с Путиным, вы знаете, две версии фигурируют, две версии, Андрей Андреевич. Первая версия, она в том, что Трамп долго терпел, и вот он теперь разжал, как говорится, дальше не мог, и уже от себя начал жить, и все вот эти сливы записи о том, что разбомбит Москву, что он Путиным недоволен, что, значит, он долго ждал, чтобы, он не позволит, значит, Украину туда-сюда дать оружие и так далее. А вторая версия, она мне как-то немножко ближе, хотя я не отрицаю и промежуточную между первой. Она заключается в том, что, в общем, дальше уже тянуть было некуда. Трамп уже выглядел настолько противоестественно в своем поддавках с Путиным, что формально этот разговор с Путиным и попытка остановки поставок вооружений для Украины как возможный инструмент переговоров, что вот смотри, мы остановили оружие, давай 30-дневное прекращение огня, начало переговоров. А тот... И... Дальше уже было невозможно. И Трамп после этого как бы взорвался картинно, что вот с этого момента вот он теперь вот будет говорить вот так, еще не знаем, как будет делать. Давайте как бы чуть подождем. Вот мне эта версия ближе, что внутриамериканское давление на Трампа, оно стало невыносимым. Оно стало таким, что дальше уже Трамп не мог продолжать изображать какой-то диалог, какие-то интересы в отношении Москвы. Плюс перца добавило китайское заявление Ван И, а это не случайное, не какой-то проговор, не какой-то инсайт. То есть это сознательно было сказано, что мы не дадим проиграть Путину, на самом деле, было сказано. И более того, если мы, заметьте, и имейте это в виду, поможем Путину, то все давно уже закончится. Ну, с расчетом, что Украина проиграет. И это могло и дополнительно раздражить, ну ладно, Трампа понятно. Но это могло раздражить еще и американские сервисы. Вы что, вы ебанулись, что ли, вы нам такие предъявы засаживаете по самые ягодицы? Мы сейчас вам сейчас такое покажем, и через Москву вам это покажем, и так далее. Вот я извиняюсь за выражение, но тем не менее выглядит, мне кажется, это в большей степени именно так, что республиканцы, глубинное государство, ну пресса, там ладно, демократы и так далее, уже... Он исчерпал все среды, которые могли его поддерживать, просто за то, что он Трамп. И сказали, так дальше нельзя. Дональд, надо повести себя правильно, потому что это против правил то, что ты сейчас делаешь. Мы выглядим как лузеры вместе с тобой. Давай мы что-то сделаем. Вот какая ваша точка зрения относительно этих двух высказанных версий поведения?
Ну, разумеется, я полностью согласен с вами, потому что я просто наблюдаю это в Вашингтоне. Это
вот.
дети друзей Украины, их много, это регановские республиканцы. Ну, что вы хотите, если резолюцию этих вторичных санкций, ну, мы потом поговорим, я не особо не верю в санкции, все будет решаться на поле боя. Но это резолюция, отражающая отношение истеблишмента к России, к конфликту. 84 голоса из 100 сенаторов. Ну, борьба была острейшая. И она началась несколько неожиданно на другом фронте. Ведь мы наблюдали эту драму относительно поддержки Трампом ударов Израиля. Вот. Трамп ведь пришел к власти как лидер вот этого крыла мага, мага-движения.
Да.
Основным идеологическим постулатом которого было, что Америка ни в коем случае не должна вмешиваться в никакие другие конфликты. Вот это... Вот в этом должно состояться новое величие Америки. Достаточно традиционная школа для Америки. То же самое было в Первой мировой войне. Отчаянно сопротивлялись изоляционисты Вильсона. А как изоляционисты во главе с героем-пилотом Линдбергом сопротивлялись Рузвельту? Да, Рузвельту Гитлер только помог своим идиотским шагом, когда он 10 декабря объявил войну Соединенным Штатам. Ну, как бы, одна из крупнейших ошибок, на общем, фигура. Но он как бы из солидарности японцам, когда Япония напала на Америку, то он объявил войну Соединенным Штатам, надеясь, что в знак благодарности Япония объявит войну Советскому Союзу. Но это только втянуло Америку во Вторую мировую войну. Даже еще просто элементарная помощь Черчиллю в 1941 году. Все диалоги Черчилля с Рузвельтом напоминали диалоги Зеленского с американскими президентами. Оружие, оружие, дайте нам, пожалуйста, оружие. Вот. Так что это не новая такая тенденция. И она вступила в такую яростную конфронтацию как раз после начала израильской атаки. Это было 13 июня Израиль начал свою атаку, и она произвела очень большое впечатление на Трампа. Ну вот, весь его роман с Путиным, он во многом объясняется искусной игрой, которую Путин вел с ним. Путин давно понял, как нужно работать с этим мегаломаньяком, ну и просто бесконечно льстить ему, критиковать его противников в Америке, добиваться от него нужных результатов. Но более искусно этим обладел ремеслом Нетаньяху. Он довел Трампа до того, что тот 15 июня воскликнул: «Мы полностью овладели воздушным пространством в Иране». То есть он себя уже приписал к великим победителям в мировой войне, в следующем победителем войной, войне с Ираном, еще ничего не сделав, между прочим. То есть, если Путин льстил его самолюбие человека, который хочет получить Нобелевскую премию, кстати, он до сих пор и собирается ее получить, то Нетаньяху работал в двойном плане. Он работал с Трампом как кандидатом на Нобелевскую премию, как на победителя мировой войны одновременно. И вот это сработало, и Трамп нанес колоссальный удар, колоссальное разочарование всем магистам. Когда это было, по-моему, да, 22 июня, нанеся вот этот сокрушительный удар по глубинным объектам в Иране. Сразу поднялся вой основных идеологических союзников Трампа, идеологов, главных этого магизма. Стив Беннон, Такер Карлсон, тот же Маск. Даже президент Венс, вице-президент Венс, не оценив свои силы, присоединился к этому фору, когда его возглавляла Тесли Габбард, которая вообще это выходит за все пределы, просто агентессы. Русская агентесса, которая последние 6 лет повторяет все нарративы русской пропаганды. Она вообще заявляла, она сконфицировала доклад разведки, пользуясь тем, что она какой-то координатор всех разведных служб, заявив, что никакого ядерного оружия Иран не разрабатывает, и никакой угрозы Израилю нет. Когда на это обратили внимание Трампа, на профессионале сказал, кто это такая, я такой не знаю вообще, и стал опускать на оперативное совещание. Так вот, Венс немножко не рассчитал силы и выступил как бы в защиту этой самой Тесли Габбард. И ни в коем случае нельзя чернить этого замечательную патриотку, ветераншу, которая служит Америке, говорит правду. Ну, быстро быстро привели в себя его там, видимо, и уже через несколько часов Венц выпустил другой ответ, что нет, все-таки у нас есть основной интерпретатор, Маргарет, президент Трамп, он все знает, как делать. То есть этот бунт магистров был подавлен. И это продемонстрировало, что Трамп-то как раз не идеолог магизма, он идеолог собственного величия. И когда собственное величие более перспективно с ударом по Израилю, естественно, он выбирает его. И это открыло путь возможности для друзей Украины, которых очень много в Конгрессе, в политиках. Я уже говорил, что 84 сената поддерживают закон, который, видимо, завтра будет принят. Ну и в то же самое в Палате представителей, то есть подавляющее большинство те же республиканцы, украинские республиканцы категорически выступают на стороне Украины. Вот вдохновленные вот этим поражением магистов в вопросе Израиля, они буквально процитировали те самые диалоги, которыми они обращались к Трампу. Вот, этот самый наш номер один, наш герой Украины будущий, конечно, это Линдси Грэм. Он не вылезал с поля гольфа, плохо зная вообще за это игры, но это прекрасно использовал для давления на Трампа. То есть давление рейганских республиканцев стало уже невыносимым для Трампа более, тем более он попадал в идиотское положение. Поэтому для него это, как опытный политик, понимаете, иногда спрашивают, а как же так он пошел наперекор своему вот этому магистам, его сторонники, которых там десятки тысяч, сотни тысяч рядовых избирателей. Ему насрать на этих избирателей. Ему уже никуда не избираться. Ему работать с президентом, с политическим классом, с составом Конгресса, который в подавляющем большинстве против магизма, за поддержку Израиля и за поддержку Украины. Ну и сработало, чувствуется в последних его заявлениях, чувствуется и личное какое-то такое раздражение, не наигранное, но, естественно, на этом же они повторяют те же самые аргументы. Он же над тобой издевается. Вот есть такой лингвистический спор, как перевести наиболее такое жесткое заявление Трампа, что он мне тут всякую bullshit все время сует. Ну, формальный дословный перевод «бычье говно» это он по-русски не ощущается, но по смыслу это он всякую хуйню не несет каждый.
Ну да, именно так это лещет.
Вот что это значит. Тем более bullshit у них там даже в газетах звершили. Вот. Так что тут уже личное раздражение, ну и всегда легко себя завести, когда ты вынужден принять эту политическую линию. Поэтому, мне кажется, это переломный момент. Я не понимаю, как изменить эту тенденцию. Тем более, что нарастающая антипутинская тенденция вот за всеми вашингтонскими событиями мы не замечаем вчерашнее тоже событие в Европе, выступление Макрона в британском парламенте и особенно заявление, ну, теперь он стал там бесспорным лидером свободного мира, канцлер Мерц. Он сказал удивительные вещи, ну, которые только на нашем с вами, по-моему, стримах. Путин – это преступник, ведущий войну на уничтожение суверенного государства и геноцида его народа. И что время для переговоров с этим преступником закончилось. Мы будем разбираться с ним другим способом. Каким образом? Ну, возникает вопрос такой основной. Ну, вот Трамп...
Да, что может Трамп? Вот конкретно Трамп. Что могут европейские союзники, что они захотят? Это мы более или менее там, ладно, обсудим. Но вот что может Трамп? Вот когда он говорит, ну все, бля, я заебался.
А я вам скажу парадоксальную вещь. Так как Трамп там 7 пятниц на неделю, каждый день говорит одно другое, не, по большому счету, конечно, важно, что может Трамп, и мы к этому коснемся, Но по большому счету это не важно. По большому счету надо так организовать, а к этому идет поддержку Украины коалиции воли, чтобы уже дальнейшие решения Трампа были нерелевантны. Уже непонятно, не важно, что он будет там говорить каждый день. Это относится к следующему. Европейцы, они согласовали это с ним и на саммите в Гааге, и во все его заявления последних дней, они показывают, что вот этот минимум, который мы даем от Трампа, очень простой. Он просто должен продавать оружие, продавать все необходимое Украине оружие европейцам, которые готовы платить за это деньгами.
А баллистические ракеты он может начать продавать или нет? Для того, чтобы обеспечить паритет с Москвой в части баллистического оружия. Хотя он и говорил, что речь идет об оборонительном оружии, это противоракеты Патриот, это мы понимаем. А вот более новые средства, такие, чтобы, ну, долетело до Кремля. Вот такое может быть?
Вы знаете, как раз наиболее дефицитно для Европы это то, что уникально американские. Это ракеты Патриот и ракеты это для Хаймерсов. А, во-первых, уже работают эффективно Storm Shadow и Scalp. И вот после таких заявлений уже давайте не будем сомневаться, что Германия предоставит Таурус.
Таурусы. Ну, это крылатые ракеты, да, конечно.
Да, крылатые ракеты, которые очень хорошо работают с F-16. То есть этот минимум, и вот мы все понимаем, все даже наши зрители, наиболее скептически относящиеся к Трампу, понимают, что с этого минимума он уже не отойдет. Ну, не позволит ему в этой ситуации заявить, нет, я не буду продавать. Ты же, сука, ему сказать, ты же всю жизнь добивался, чтобы европейцы сами платили за свою безопасность. Они готовы платить, ты победил, дорогой, ты победил.
Вы считаете, он отыграть назад не может, если Путин сейчас, поняв, что ситуация острая, сейчас ему наберет трубочку, скажет, алло, Дони, я готов сосать, я сосать готов. Вот, что будет, если вот такое произойдет, и он отыграет назад?
Ну, он может в чем-то отыграть, там не передавать, вот я этого не требую, не передавать баллистический. Я сформулирую минимум, от которого при сегодняшнем соотношении политических сил в Вашингтоне, при сегодняшнем настрое политикам и настрое республиканской партии, он никогда не сможет сказать, я отказываюсь продавать. Ты, сука, Байден тряс как мудака, который там продал истратил 360 миллионов, а теперь ты молодец, ты загружаешь наш военно-промышленников. Это минимум. Но сказав об этом минимуме, я не исключаю, что он может что-то подняться на этот минимум, если это его раздражение Путиным будет далее нарастать. Но вот этого минимума, о котором я говорю, его достаточно для какой цели? Его достаточно для того, чтобы обречь на неудачу так называемое летнее наступление России, и что где-то к 1 октября линия соприкосновения будет находиться примерно в том же состоянии, положении, что и сегодня. Ну, несколько деревенек туда, несколько деревенек обратно. Вот это тот минимум успеха в Украине. Может быть, намного больше, потому что я не знаю, как по заявлениям последним канцлера, почему бы им не ограничиться просто, они могут не ограничиться посылкой там. Да, кстати, сегодня обсуждается, что в Вашингтоне опять до десятка. И если идет вчера еще о десятке ракет, а сегодня идет о десятке новых установок. Южная Корея, Европа, что-то там. В общем, Патриот, ракеты. Артиллерийские снаряды, а почему бы им не послать свою авиацию? План Пианковского известный. Когда тогда уже речь будет идти не только об удержании линии соприкосновения, а ее серьезном продвижении. Ну, громадное полноценное участие эскадрильи в коалиции воли Франции, Германии и Англии, ну, они способны обрушить самую уязвимую группировку российских войск, это Крымскую группировку. Короче, вот перспективы сейчас оказания сопротивления российской агрессии Западом высоки, мне кажется, положительно, как никогда.
Так, нас смотрит 9 тысяч зрителей и около 3 тысяч поставили свои лайки этому эфиру. Просьба огромная к тем, кто к нам присоединяется. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Обязательно ставьте лайки этому эфиру, поможете продвижению ему. Разумеется, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф, на канал Андрея Андреевича Пьянковского. В описании к этому видео есть ссылка на канал Андрея Андреевича. И, как обычно, как и всегда, просьба подписаться на наш VPN. Фейгин VPN – это особый инструмент, который обеспечит вам доступ к запрещенному и блокируемому контенту. У нас уже работает сайт, но вы можете и через сайт, и через Telegram-бот, Фейгин VPN-бот проходить, подписываться на наш канал, на наш, извините, VPN. Вот, это очень удобная вещь. Слоган вы видите, матрица не всесильна, она не всесильна вашими усилиями. Те, кто нуждается в не анонимном, а персонализированном, имеющем адресата, инструменте преодоления блокируемого и запрещенного контента Роскомнадзором и его, так сказать, аналогичными структурами, вот, пожалуйста, подписывайтесь на наш VPN. Это и из России, конечно, касается в первую очередь тех зрителей, которые смотрят наш канал, другие каналы. Множество ресурсов там блокированы, социальных сетей. Ну и, конечно, не только из России. Если вы где-то испытываете трудности, то подписка на Фейгин VPN, особенно годичная подписка, вам эти возможности дает. Я вам еще раз хочу сказать, что сейчас последний анализ показывает, все попытки РКН заблокировать Фейгин VPN результата не дают. Многие пишут с мест, что жалуются на анонимные, анонимные VPN, которые РКН блокирует, ему это удается. Фейгин VPN не доступен для блокировок, во всяком случае, пока. Я не зарекаюсь, все возможно, против нас работает машина, но тем не менее, если вы нуждаетесь в VPN, то используйте Фейгин VPN. А мы продолжаем. Андрей Андреевич, смотрите. Давайте отдельно обсудим роль Китая. Заявление Ван И, о котором мы выше сказали, он заявил, это представитель Еврокомиссии, о том, что на самом деле, собственно говоря, они не дадут проиграть Путину. Так? Но это не случайные были заявления, это же понятно, целенаправленные заявления. И плюс он заявил о том, что если бы мы бы помогали, а мы не помогаем, то давно бы все завершилось, то типа Украина проиграла, если бы они помогли Москве. Понимаете? Но тут далеко идущие выводы можно сделать из этих заявлений, потому что, еще раз подчеркиваю, они не случайные. Вот, ну, не проговариваются, особенно китайские партийные чиновники, а он и член ЦК, и глава МИДа Ван И, и, так сказать, опытный человек, как шутка собаку съел. На всем на этом много собак. Но собак они там периодически едят. Вот. Значит, это свидетельствует о чем? Что за спиной Москвы стоит Китай. И, возможно, даже за войной. Отчасти. Стоит тоже Пекин. И это могло сильно расстроить американскую элиту, которая видит в этом вызов, еще и в этом отношении, что если вы тут нам еще и пытаетесь тут такое в Европе войны устраивать, ну мы вам, блядь, покажем. Ну вот приблизительно вот так это выглядит.
Ну, во-первых, конечно, это заявление войны. Я не знаю, мудрый китаец, но оно, по-моему, очень сильно навредило Путину. Но если еще надо мобилизовывать Европу, то оно сработает именно в эту сторону, и так же, как и Трампа, показывающий все эти идиотские рассуждения. Кстати, вот мы же не будем вникать в детали последних приостановок, поставок оружия под лозунгом там «Мы должны Китай защищать» и так далее. Сейчас все стороны, состав участников Третьей мировой войны очень четко сформулирован сейчас. Китай, Иран, Россия против стран свободного мира.
Ну да.
Вот очень важное событие происходит, мне кажется, на Ближневосточном фронте. Трамп, конечно, молодец, что помог Нетаньяху с этими с глубинными бомбами, но он же и удержал Нетаньяху от решающего для исхода, как я считаю, всей мировой войны шага по ликвидации атом 24-23 после удара американцев, ну, паника стояла, конечно, в российских всех СМИ, они поняли, что Израиль уже не скрывал своих целей. И Нетаньяху, а особенно его министр Кац, совершенно недвусмысленно говорили, что на повестке дня физическое уничтожение АТО по списку, начиная с Верховного. И сказали, что, ну, Кац сказал, что существование этих людей, оно несовместимо с целями еврейского государства обеспечить себе безопасность. Удалось Трампу удержать Нетаньяху. Но насколько я представляю, как мне кажется, Нетаньяху, он это сделал, как бы пошел на встречу Трампа, но он рассуждал очень, очень спокойно, что а что изменится через несколько дней? Ведь никуда не денется факт огромного, не огромного, а подавляющего превосходства Израиля в воздухе. Того самого, которым так восторгался, как приписывал своего достижения Трамп. Ну хорошо, не будем сегодня, пойдем на встречу Трампушки. А вот через 3 дня или через неделю, через 2 обязательно сделаем. Я уверен, что хотя Трамп сейчас, и он, вот, российские комментаторы пишут об унизительном шаге Нетаньяху, вручившему это письмо Нобелевской премии, об унизительном поведении Рютте на европейском. Это унизительно, не унизительно. Эти люди издеваются над Трампом. Они публично на глазах всего мира играют с ним, как с мегаломаньяком, как с трудным подростком, и направляют его в нужное для них русло. То есть я считаю, что физическое уничтожение АТО имеет, ну, во-первых, громадное военное значение для Израиля, потому что, знаете, всегда останутся какие-то центрифуги, какой-то уран, и всегда можно, долго можно спорить, сохраняется эта угроза или нет. Поэтому уничтожать нужно не центрифуги, а людей, которые дают приказы обогащать уран на центрифугу. Нужна просто смена режима в Тегеране, и это, она просматривается очень четко. Неизвестно, хотя, неизвестно возможности оппозиционного движения в Иране, хотя миллионы людей выходили на протесты и в 2019 году, и раньше. Как это будет в этом случае? После уничтожения ИАТО и создания атмосферы хаоса и безвластия в Тегеране, неизвестно. Но то, что национальные группы выступят, это известно. 2 из них, курды и белуджи, уже сделали свои заявления о том, что вооруженным путем готовы бороться, иначе там какие-то акции с правительством Тегерана. Молчит Азербайджан. Но я абсолютно уверен, что Эрдоган и Алиев эту ситуацию очень четко прослеживают. И, кстати, мне кажется, вот это обострение отношений России с Азербайджаном, оно не случайно. Оно как раз направлено на то, чтобы предотвратить вот их акцию неизбежную, отвлечь Азербайджан на другую проблему. Потому что, ну, после ликвидации АЭТО, через несколько часов прозвучит текст президента Алиева. Я уже опубликовал его, несколько раз выступив его спичрайтером, что, дорогие друзья, сограждане, к вам обращаюсь я. Уничтожение, падение преступного режима в Тегеране вызвало на всей территории Ирана атмосферу хаоса и нестабильности. Я вижу свою задачу президента Азербайджана сейчас в первую очередь безопасность наших дорогих соотечественников, 25 миллионов азербайджанцев. Вот. Мне только что позвонил мой друг и брат, президент Турции Эрдоган. Ну и дальше все по стандартному сценарию. И закрывается вопрос. иранского государства. Вот такое падение союзника, громадный политический и психологический удар нанесет путинскому режиму. А вот комбинация где-то к осени, я ее 7 ноября, я говорил с вами об этой мистике дат, 7 октября, 75-летие Путина, которое он будет отмечать в узком кругу. Это два Ротенберга, два Корчака, Путин и кто там еще, и Золотов, да. Вот эти люди должны будут решить вопрос, что делать дальше в ситуации, когда летнее наступление провалилось, Украина все больше снабжается современным оружием, а союзник, иранский режим позорно пал.
Так, 10,5 тысяч почти нас смотрят. У нас еще есть время, мы 31 минуту в эфире. Хорошо, тогда поговорим еще раз о Москве, о том, какой может быть реакция Москвы и Путина на действия Трампа и американской администрации. Ну, в частности, сигналом уже непосредственно будет, насколько я понимаю, со дня на день, завтра, что ли, рассмотрение или сегодня вечером уже этого законопроекта в Сенате. Первое рассмотрение и другие такие же действия. Какой может быть реакция Путина? Путин полезет в бутылку и не станет отворачивать оглобли назад, или попытается с Трампом договориться, ну, например, пойти на 30-дневное прекращение огня. Такое, в принципе, на ваш всеобъемлющее. На ваш взгляд, возможно или нет? Как бы вы спрогнозировали, Андрей Андреевич?
Ну, что они сейчас делают? Они изображают, что ничего не случилось. Ну, там, говорит, одно, говорит, другое. Угу. Все равно на лучше Байдена мы готовы продолжать диалог.
Да.
То есть вместо Машку Захарову на него еще не выпустили. Но вообще-то могут выпустить в любой день. Ну, кстати, сам закон, он автоматически будет, конечно, подавляющим большинством принят, но он ничего не означает, потому что там ведь формулировка не должен президент, президент Трамп может.
Угу.
Поэтому президент дается возможность вот этой игры. Ну, не знаю, тяжелая игра. Вы предлагаете мне за Москву поиграть.
Из той логики, которая предшествовала тому, то есть то, как они себя вели в предыдущий период, вот я из этого исхожу, как они поведут себя дальше.
Согласиться на это. Ну, а в каком виде он предстанет перед своей из этой аудитории? Нет, это невозможно. Это невозможно для Москвы. Это политическое самоубийство для Путина. Но он уже в том состоянии, что это политическое самоубийство на каком-то этапе оно зафиксируется. Ну, если не сегодня, то 7 октября. Но это раньше нужно было. Но сейчас ясно, что вот это самый минимум успеха Украины – это вот провал наступления, та же самая линия остается 7 октября, когда, ну и что тогда думать, вот пройдет зима, значит, на 5-й год снова пойдем. Ну, тяжело. Ну, конкретно, отвечая на ваш конкретный вопрос, не согласится он на под угрозой Трампа на
30 дней от прекращения огня.
Он будет бросать все до октября, до распутицы, пока метеорология позволяет наступление. Это точно вам скажу. А там уже, возможно, другим людям придется решить. А, кстати, там сложные процессы. Смотрите. Ну, я вам представил состав этого внутреннего политбюро, которое каждый год 7 октября собирают. Мы знаем, кто эти люди. Там, я скажу, Баратенберга, два Ковальчука. А вот есть такой замечательный политолог Сергей Марков, мы его все знаем. Он, например, 3 дня уже орет в Телеграме, что, скорее всего, этого Старобойта убили, чтобы он и убили его Ротенберги. Ну, он не называет фамилии, ну, ясно. Здесь о том, что убили Ротенберги, чтобы он не дал на них показания. Ротенберги, это, ну, ближе нет к Путину людей. Может быть, ковальчуки крепче Путина держат за жопу и за голову, но эмоционально это же Ротенберги. Вместе они пукали в троллейбусе. Это самые близкие, близкие Кремлю люди. И вот какой-то Марков заявляет, что вот Ротенберги убили Стравойте. То есть, понимаете, ведь мы... Там же люди, ну, не глупее нас с вами, все те же аргументы, все те же сценарии, они тоже просчитывают. И они-то даже больше должны их волновать, это их шкура зависит.
Угу.
То есть, это объективные вещи. Вот на последние дни, я скажу, даже мне больше порадовало Печнева вот эта потрясающая решимость Европы. Это не слова уже. Вот такие слова, которые произносят Мерц, это уже больше, чем слова. Чем больше они сопровождаются решениями по передаче оружия, об организации совместного производства и так далее. Путин – преступник, который ведет войну на уничтожение украинского народа, и все переговоры исчерпаны.
Угу. Ну да, здесь мало чего можно добавить. Мало что можно добавить. 36,5 минут у нас остается. Буквально последний вопрос, который мы хотели Андрею Андреевичу задать. Он касается уже у самой Украины. Вот смотрите, в той ситуации, которая есть, ну, определенное напряжение уже достигло известного апогея, особенно дистанционные удары по территории Украины. Тут последний раз и 500 дронов запускали и так далее. Вопрос все-таки к тому, что какие ресурсы все-таки Украина, помимо помощи в виде оружия, в виде там, экономических санкций в отношении Москвы, может еще получить для того, чтобы, ну, скажем так, сохранить линию фронта той, которая она есть, или даже, если она получит вот в виде преимущества какие-то дополнительные средства, там, от Таурусов до противоракет Патриот и, там, не знаю, тяжелых дронов, или, может быть, даже Минитменов ракет, да, баллистических. Ну, я условно, я утрирую, естественно. Шанс у Украины есть на какую-то деоккупацию каких-то частей территории, или, я не знаю, снова в курс зайти, или что-нибудь в этом роде. Вы как-нибудь себе видите, что Украина под вдохновением может позволить себе какую-то молниеносную операцию в отношении Москвы, которая должна показать вот эту перемену, связанную с изменением позиции Запада? Стоит ли ей на такое решаться? Или же все-таки попытаться максимально удерживать ситуацию? Я вот просто был на линии фронта, вот вернулся из Украины. Я могу сказать, что да, есть участки украинского фронта, не все, отдельные, где какие-то действия возможны, выразимся так, вот такие стремительные и дающие преимущества, там, ну, локальные, конечно, локальные, не будем говорить о всей линии фронта, это Москва пытается действовать в виде наступления, но контрнаступательная операция возможна. Стоит ли Украине сейчас подумать о возможном каком-то ударе где-то, в каком-то месте? Неважно, может, это надо по Тирасполю ударить, по, значит, где-нибудь в Молдове ударить из Одесской области. Я имею в виду Приднестровье. Да?
Ну,
я,
вы, кстати, назвали одно из наиболее уязвимых мест российской,
да,
российской военной машины. Это Приднестровье, а второе... Это
пример. Крымский. Представляете, какой эффект это будет иметь?
Да, второе – это Крымский полуостров. Там же... Ну, уже в самые первые месяцы войны Украина выкинула Черноморский флот. При случае получения серьезных авиаций, ну еще раз скажу, что самолеты F-16 не проблема, посылают им самолеты. Нужны действующие эскадрильи пилотов. Если на это пойдет, тот же канцлер Мерц с замечательными заявлениями Макрона Стармера, то тогда к празднику 7 октября этим четырем графическим друзьям Путина, двум Ковальчукам и двум Ротенбергам можно подготовить, кроме не просто бессмысленность их наступления продемонстрировать, но сокрушительные, прежде всего, политические удары. Да, удар должен, если наносить какой-то удар, то он должен быть и политическим, и психологическим одновременно.
Ну, конечно.
Скажем, это взятие там одного города, какого-то городка на Донбассе, ничего не изменит. Это или Приднестровье, или Крым.
Приднестровье или Крым. Ну, будем надеяться, что какие-то планы подобного рода есть для того, чтобы нанести психологическое поражение российской стороне, для того, чтобы война потеряла еще больше смысла, потому что как раз-таки полная деоккупация, что, конечно, сил не хватит и невозможно для Украины, а какое-то чувствительное место, что называется, да, ну, это вечная игла в яйце, которая переломит, то есть оно ломает логику войны в том смысле, что, ну хорошо, мы значит, подыхаем под Сумами, там где-нибудь под Харьковом, где-нибудь в районе Вовчанска, а что толку, если у нас отвалилась жопа там какой-то с другой стороны? То есть зачем мы тогда воюем? Совершенно непонятно, о чем мы
говорим. Эти вопросы возникли даже при простом сохранении линии соприкосновений, а при вот таком серьезном психологическо-политическом ударе, то я думаю, что даже могут и не дотянуть до 7 октября все эти Ротенберги, Камчатки.
Угу. Ну что же, 42 минуты мы находились в эфире, 11 почти с половиной тысяч, чуть меньше зрителей с нами были. Это огромное им спасибо и, конечно, просьба разместить ссылки на этот эфир своих аккаунтов в социальных сетях, группах или по мессенджеру переслать. Такое тоже возможно. Ну и, конечно, 4500 тех, кто поставили лайки. Спасибо и вам огромное. Поможете нам попадать в рекомендованные. Так, чтобы эти лайки поспособствовали тому, чтобы нас увидело как можно больше зрителей. Разумеется, ждем от вас подписки на канал Фейгин Лайф и на канал Андрея Андреевича Пиантковского. В описании к этому видео по имени Андрей Пиантковский вы обнаружите ссылку, можете подписаться на канал Андрея Андреевича. Ну и напоминаю, что работает наш VPN, Фейгин VPN, на который вы можете подписаться через Telegram-бот, Фейгин VPN-бот, ну или же через сайт, все это есть в описании, или к видео, или же в чате есть ссылка, вы можете их обнаружить, если нуждаетесь в средстве таком, как VPN, пожалуйста, подписывайтесь на Фейгин VPN, на персонализированный вот такой продукт. Ну что же, Андрей Андреевич, спасибо вам огромное, спасибо всем зрителям, посмотрим, что будет происходить за эту ближайшую неделю, на следующую среду, в следующую среду встретимся и обсудим.
Да, конечно.
Да, всем всего доброго, до свидания.